Перевод. Господь Брахма продолжал. «Я желаю блага вам обоим, так как оба вы являетесь неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Поэтому ты не должен гневаться на царя Индру, который в сущности не отличен от тебя». Комментария нет, текст 34. «Масмин Махараджа Критах Смачинтам Нишама Ясма Твача Антритатма Ядьяя Тодайваха Там Ну Картун Манотируштам Вишатетамундхам». «Дорогой царь, не печалься и не сердись из-за того, что по воле провидения тебе не удалось завершить затеянное тобой жертвоприношение. Прошу тебя, отнесись к моим словам со всей серьезностью. Помни, что когда по воле провидения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глубже погружается во тьму материалистического образа мысли». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Даже святым или очень религиозным людям порой приходится испытывать превратности судьбы. На такие несчастья нужно смотреть как на испытания, ниспосланные свыше. Даже если у нас есть все основания для скорби, мы не должны пытаться одолеть судьбу, так как все наши попытки приведут только к тому, что мы будем все глубже и глубже погружаться в пучину мирской суеты. О том же говорит и Господь Кришна. Какой смысл зря беспокоиться? Нужно просто терпеливо сносить все удары судьбы». И текст 35 еще прочитаем. «Кратур вираматам эша девашу дурава граха дарма ветикаро ятра пакандар индра нирмитай». Господь Брахма продолжал. «Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний?» Комментарий. «В обыденной жизни все пронизано духом соперничества, и даже предписания вед, изложенные в разделе Кармаканда, нередко порождают среди карми вражду и зависть. Это происходит потому, что каждый карми стремится испытать как можно больше материальных удовольствий. Такова болезнь материального существования. Поэтому карми постоянно соперничают друг с другом, и когда ведут дела, и даже когда совершают яги. Господь Брахма хотел положить конец раздору между Господом Индрой и Махараджа Притху. Поскольку царь Притху был великим преданным и воплощением Бога, Господь Брахма просил его остановить жертвоприношение, чтобы у Индры не было повода создавать новые формы безбожия, которые всегда пользуются популярностью у людей, не желающих соблюдать закон. Омагьян Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурам Витамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтани Манобиштам Стапитами Набутали Сваям Рупа Кадамахям Гудзати Свападантикам Ванча Калпату Рубешча Крипа Зингупе Эвача Патитанам Павани Пью Вишне Пью Наму Намаха. Найватмане Махиндрая Рошам Ахартум Архаси Убхава Пихи Бхадранте Уттамашлока Виграха. Господь Брахма продолжал. «Я желаю блага вам обоим, так как оба вы являетесь неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Поэтому ты не должен гневаться на царя Индру, который в сущности не отличен от тебя. Дорогой царь, не печалься и не сердись из-за того, что по воле провидения тебе не удалось завершить затеянное тобой жертвоприношение. Прошу тебя, отнесись к моим словам со всей серьезностью. Помни, что когда по воле провидения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. Человек, восстающий против судьбы, только глубже погружается во тьму материалистического образа жизни». Господь Брахма продолжал. «Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний?» Здесь идет речь Господа Брахмы, который пытается примирить, значит, двух великих преданных, которые вступили в конфликт. Даже такое бывает. двое преданных в таком, причем такие преданные, Притху и Индра. Конечно, вопрос, как говорится, кто первый начал, но одно дело, кто начал, другое дело, кто поддерживает. Вот. Кто-то может начать, но если другой не поддерживает, то на этом как бы дело все закончено. Как гласит одна пословица, конфликты бы не продолжались так долго, если бы обе стороны их не поддерживали. Конфликт не может продолжаться, если только одна сторона его затевает, а вторая не поддерживает. Если мы видим какой-то такой конфликт с долгой историей, это обозначает затяжной такой, что обе стороны его поддерживают. То есть оба не уступают, оба как-то, так сказать, пытаются взять свое. И вот при таких конфликтах требуется какая-то личность, которая стоит выше обоих. И причем эта личность должна быть не просто каким-таким независимым судьей, а в идеале это должен быть доброжелатель обоих. И вот мы видим, что тут Брахма выступил в качестве такого вот примиряющего начала. И он говорит, что вы дороги оба мне, я желаю блага вам обоим. То есть Индра желал блага только себе. Притху, ну, сказать, он себе и своей земле, своей вотчине, что он желал блага. Вот. А Брахма занимает такое положение, что он желает блага всем в этой вселенной. То есть его сознание шире, и вот эта широта сознания как раз в том и проявляется, что он видит всех как часть общего замысла. То есть у Индры у него своя вотчина, и дела того же Притху его не волнуют. Вот, у Притху своя вотчина, и его дела Индры не волнуют. То есть это вполне естественно, что каждый мыслит своими какими-то, так сказать, местническими интересами. Вот, это вполне естественно, потому что иначе, как сказать, если каждый не будет защищать свой дом или там свое какое-то хозяйство, то все это развалится, если у него такое будет общефилософское видение, вот, всеохватывающее, он не будет замечать деталей, которые у него перед носом. Вот, и поэтому такое как бы сконцентрирование на чем-то одном, мышление Индры или мышление Притху, оно вполне оправдано. Чтобы достичь в чем-то успеха, нужно в какое-то дело погрузиться. А когда человек погружается в определенное дело, он, как правило, не замечает чего-то другого. Таков закон. Вот. И вот Притху погружен в свое, Индра погружен в свое. А Брахма, как раз его квалификация такова, что он стоит выше их обоих. И он видит, как и тот, и другой находится на службе Верховного Господа. Он любит их обоих, он желает блага им обоих, благословляет их обоих. И он на эту ситуацию смотрит иначе. Он говорит, вот Махараджа Притху обязательно нужно закончить, сотое жертвоприношение довести до конца, а Индре нужно обязательно этого не допустить. А он дает как бы такой третий взгляд свыше, он говорит, ну, Притху, успокойся, если у тебя не получается 100 жертвоприношений совершить, ну, видимо, это воля судьбы. То есть он тут так говорит, интересно, что значит, по воле провидения, если тебе не удалось, так сказать, завершить, дайва хатам, буквально здесь дайва хатам, о том, что расстроено по воле провидения. Хатам – это как бы разрушена, убита хата. А дайва обозначает божественный, параматма, верховный господь. То есть дайва хатам. То есть ты думаешь, что это Индра тебе мешает. Вот. Но он говорит, знает, что это дайва, божественная сила, верховный господь через Индру. Через Индру не позволяет тебе этого сделать. Вот. Он говорит, поэтому ты должен это просто принять и не должен слишком огорчаться. Вот, потому что мы должны понимать, что кроме наших планов есть какие-то другие еще планы. Вот, каждый человек, который какой-то план построил, написал, естественно, хочет его осуществить. И когда его план натыкается на какие-то препятствия, он должен понять, что есть какой-то еще другой план, более высокий. И совершенство моего плана состоит в том, чтобы строить свой план в соответствии с высшим планом. Вот, а поскольку высший план нам не всегда известен, то это обозначает, что строя свои планы, мы всегда должны допускать какие-то, так сказать, нестандартные повороты, вот, которые будут как раз проявлением этого высшего плана, нам неведомого. Если мы знаем абсолютно точно высший план, тогда мы можем свой план вписать в него. Но никто не знает целиком плана судьбы. Вот поэтому, строя свои планы, мы все время должны оставлять какую-то возможность для божественной воли. То есть, если будет воля твоя, тогда да. Например, мы часто кого-нибудь приглашаем, ну, приезжайте к нам. Вот, а он говорит, ну если Кришна, так сказать, позволит, ну почему здесь Кришна, думаем мы. Напишите просто план на такой-то, такой-то месяц, составьте все, забейте в свое расписание. Почему здесь Кришна? Конечно, Кришна хочет. Как же Кришна может не хотеть, чтобы вы нас посетили, допустим. А он говорит, да, конечно, я рад, готов, но если, так сказать, на то будет позволено. То есть это обозначает, что строя свои планы, мы допускаем, что это может как-то не согласоваться с планом Бога. Если вдруг мы видим, что-то не то происходит, значит, мы должны уметь быстренько свой план подкорректировать и как-то это все вписать. Если никак, так сказать, мы не можем подкорректировать, мы начинаем расстраиваться. Вот тут дайва хатам расстроила наши планы, мы начинаем обижаться на судьбу и начинаем что-то такое делать. Вот. И, в общем-то, в истории много разных примеров, что какие-то такие по виду расстроенные планы, в общем-то, оборачиваются благом определенным. Если, например, Господь что-то отбирает у нас, то мы должны знать, отбирая, Он дает всегда лучшее. Потому что не бывает такого, что Бог одно отобрал, другого не дал. Если Бог отбирает, значит, что Он дает что-то взамен лучшее. Но я могу не сразу понять, что это такое Он дает. Например, мы знаем эту ситуацию, когда Махарадж Индрадюмна хотел сделать эти вот божества Ниламадхавы, которые от него долго, так сказать, прятались в лесу, никак он их не мог увидеть. Вот, и он, значит, заказал этого небесного плотника Вишвакарму, чтобы тот, так сказать, вырезал эти божества. Вот, и потом мы знаем как бы развитие сюжета, что у самого этого Махараджа Индрадюмны не выдержало, так сказать, терпения, ему хотелось посмотреть, что же он там делает плотник, почему он уже какое-то время не работает, звуков не раздается из его мастерской. Вот, и когда он туда заглянул, он увидел, что там эти формы стоят недоделанные. А по условию было, что если он беспокоит плотника, то плотник исчезает и все, бросает всю работу. Вот, и поначалу Махараджа Индрадюмне показалось, что он своим нетерпением, значит, из-за этого нетерпения был нарушен договор, и теперь форма не закончена. Говорит, ну как же так? Невозможно устанавливать незаконченные формы. Как это? Невозможно жить в недостроенном доме или есть недоваренную кашу или еще что-нибудь. То есть все должно быть доделано. Вот. И его план был таков, что вот нужно делать божества. И тут вдруг раз вот такая вот ситуация случилась, что божества недоделанные. И он смотрит на них и думает, что это за какие-то вообще обрубки непонятные. Вот. И тут ему, значит, открывается, что это такая форма, оказывается, Джаганнатха. Ты можешь не понимать, что это за форма такая. Но сам Господь сказал, пожалуйста, приставь руки, приставь ноги, вот, раскрась, и все будет замечательно. Вот. То есть, таким образом появилась форма Джаганнатхи, которая, казалось бы, что это не входило в планы Верховного. Вот. И тут, значит, вот так все получилось. Вот много разных, и мы видим, что это здорово, на самом деле, такая форма интересная, хотя, может быть, материалисты ее не очень хорошо понимают, но для преданных форма Джаганнатхи – это источник большой радости, на самом деле, очень такая необычная форма. Вот, и она появилась не по плану Махараджи Индрадюмны, а вопреки его плану, она появилась как раз по плану самого Верховного Господа. Вот. И поэтому никогда, так сказать, не знаешь, что будет благо. Когда Шрила Прабхупада ехал на Запад, он готовился к тому, что он будет рассказывать сознание Кришны, поскольку это очень высокая вещь, он говорит, наверное, привлекутся очень возвышенные личности. Вот, интеллигенция американская, такие люди, думающие. Вот, и поскольку это интеллигенция или люди науки, а они будут, так сказать, такими, они уважаемые в обществе, то если они примут, значит и другие все это примут. А привлеклись наркоманы и пьяницы какие-то, люди, которые вообще в обществе не играют никакой роли, практически отбросы общества. Вот, и Прабхупада был обескуражен. Но с другой стороны, это были люди, которых, так сказать, Прабхупада из грязи вытянул, и они были, так сказать, ему благодарны, у них была какая-то определенная энергия страсти, деятельности, благодаря которой что-то можно сделать. Если бы, например, как Прабхупада планировал, привлеклись такие, знаете, интеллигенты все, то их, таких людей не заставишь книги распространять или еще что-то такое. Они, как правило, очень долго предаются. Вот. Они, так сказать, очень снисходительно так относятся ко всему этому знанию. Ну, мы посмотрим, принять это, не принять. Вот. То есть они не так уж, так сказать, в общем-то, плохо живут. А те люди, которых Прабхупада вытянул, он их буквально кормил, потому что они там ходили голодные, грязные, непонятно кто. Вот, и они были ему благодарны за все эти вещи, и фактически они стали его такими смиренными слугами. То есть как раз то, что и было нужно. Те, кто занимались такой работой, которой, как правило, интеллигента не заставишь заниматься. Интеллигент может книжку почитать, там что-нибудь такое. Вот. Но и поэтому это тоже сначала, кажется, Прабхупада был разочарован. Когда он увидел этих людей, с которыми пришлось иметь дело, он был разочарован. Вот. Но потом он понял, что, видимо, таков план Господа. Через таких, видимо, он понял, что... сказать, как поется в этой песне, Мусама Патита, то есть я Господь Читания, спаситель падших. Он говорит, ну знаешь, что нет никого более падшего, чем я. То есть он пришел за такими падшими душами. Вот, поэтому пришлось какие-то планы перестраивать по ходу дела. То есть Прабхупада говорит, я надеялся на одно, получил несколько другое. Говорит, ну, видимо, таков замысел Господа. Вот, поэтому строя свои планы, мы всегда должны понимать, что они рождены из несовершенного ума. В наших планах может быть всегда какой-то, так сказать, элемент гуны страсти, то есть как-то мы хотим чего-то большего. Вот. А, как правило, сопротивление судьбы тоже имеет место и не всегда получается то, что мы хотим. И вот эти вещи необходимо воспринимать не просто как какие-то превратности или препятствия судьбы, что судьба препятствие. Судьба не препятствие. Это воспринимается как препятствие только тогда, когда мы смотрим на жизнь с позиции чувственного наслаждения. Чему препятствует? Моему чувственному наслаждению препятствует. А в действительности судьба это не просто, как вот люди говорят, злой рок, какая-то темная сила, которая мешает. Да, могут быть какие-то темные силы, могут быть какие-то духи, там, кто угодно, всякие разные существа могут мешать. Но мы знаем, что сверхсознание, параматма пронизывает тела абсолютно всех живых существ. И даже если какие-то демоны приходят и беспокойства какие-то происходят, мы должны понять, что эти демоны тоже не независимы. Они тоже не независимы. С одной стороны, получается, что, интересно, Кришна или Вишну спас мир от этих ужасных демонов, Хираньякши, Хираньякашипу, поубивал их. С другой стороны, он же сюда их и послал, фактически, он создал такую ситуацию. Вот поэтому, хотя кажется, что они беспокоят людей, с другой стороны, они не могут действовать полностью независимо, в их сердцах находится параматма. Вот поэтому даже деятельность таких вот низменных существ, которые мешают другим, она тоже санкционирована. Вот потому что мы знаем из 18 главы Бхагавад-гиты, у всякого действия есть 5 составляющих, и 5-я высшая составляющая – это дайва, судьба или параматма в сердце. То есть никакое действие не может быть совершено, если на то нет санкции параматмы. Мы знаем, что там туда входят усилия, инструменты, место деятельности, сам деятель. Вот. И в конце концов, вот это вот высшая судьба. Вот. Если в планы Кришны какие-то вещи не входят, сколько бы ни было потрачено денег, сколько бы ни было затрачено усилий, и будет на поверку один пшик, ничего не выйдет, так сказать. Вот люди порой миллиарды вкладывают там, в запуск какой-нибудь ракеты, столько планов, тысячи людей на это работают, столько всего. Нажимают на кнопку, ну, пш, на 3 метра пролетело и взорвалось. Понимаете? Я думаю, ну как же так? Столько усилий, столько разума. Такие планы были связаны с этим. А тут раз, и они потом говорят, вот там, то-то отказало, это не сработало, то не предусмотрели. Вот. А почему это? Потому что в какой-то момент параматма закрыла им глаза. Вот что-то с чем-то там не срослось, что-то они там недопоняли, недосмотрели, вот, и вот тебе она получилась. Вот, поэтому все эти, так сказать, наши планы, все наши усилия, они должны быть благословлены Верховной Личностью Бога. Иногда бывает так, что наши планы наоборот осуществляются, и человек, так сказать, получает даже больше сверх того, чем он думал. Человек покупает какой-нибудь лотерейный билет в надежде хотя бы оправдать цену, и вдруг раз какой-то большой кушанный. Да. Или, как Прабхупада уже ближе к концу своих, так сказать, проявленных деяний сказал, что я не знал, что будет. Я как бы старался действовать по указу моего духовного учителя, знал, что это благословенная миссия, но что так это все будет разворачиваться. И столько людей, он говорит, я не знал. Потому что В том же Гаудия Матхе никто не верил, что западные люди как-то там будут повторять святое имя Бога, следовать каким-то принципам. Для них это было невозможно. Был пример, когда один из учеников Пакистана Сарасвати пытался что-то такое интеллигенции там проповедовать какому-то герцогу, маркизу какому-то, вернее, в Англии, и тот сказал, да это же невозможно. И они были уверены, что это просто невозможно. И тут вдруг раз, по плану судьбы это стало возможно. Невозможное становится возможным. Вот поэтому у всех планов, у них такая, может быть, судьба необычная. Какие-то планы могут в ноль превратиться, а какие-то планы могут, наоборот, с большим размахом осуществиться. Вот. И поэтому здесь Брахма, который знает все эти вещи, который лично в этот конфликт не вовлечен, но он смотрит на Притху и на Индру, как на двух составляющих, которые делают. Он говорит, фактически вы, как он сказал, поэтому ты не должен гневаться на Индру, он Притху говорит, ты не должен гневаться на Индру, который в сущности не отличен от тебя. В том смысле, что все мы части Всевышнего. Это в Бхагавадгите Кришна говорит, что настоящий йог смотрит на другие живые существа, как на самого себя, сравнивая их с самим собой. Вот. И такое видение может быть только у человека, который свободен от духа чувственного наслаждения. Потому что дух чувственного наслаждения – это то, что побуждает нас исповедовать философию, что вот это вот мое, моя хата с краю, это вот мое, что-то какая-то маленькая доля, за которую я готов умереть, все остальное меня не волнует. То есть, такой вот сепаратизм, неспособность сочувствовать, принимать интересы другого или пытаться вникнуть в планы или в мышление другого, это все порождено таким вот эгоизмом. Вот мое есть и все, меня другое все не волнует. Вот. Это обычное мышление, но те, кто занимает такие высокие посты, как вот Индра или Притху, они так не могут мыслить. Вот. Но в данном случае дух чувственного наслаждения возобладал, а Индра стал препятствовать, у Притху, так сказать, у него тоже закусила узду, то есть ему хотелось доказать, что он тоже, так сказать, не лыком шит. Кто-то тут посмел ему мешать, потому что кшатри не любят, когда им мешают, у них свои амбиции. Вот вам конфликт, пожалуйста. То есть на какое-то мгновение даже великие души забыли, сказать, чем они занимаются, и вступили в такое противоборство за свои интересы. Вот, поэтому Брахма свыше, с другой позиции, пытается их развести и дать им картину. Он говорит, что вы на самом деле частицы одного и того же, поэтому вы не должны враждовать. Вот. А что же касается этой воли, то знай, что вот кроме твоей воли есть еще воля провидения. И он говорит, бороться с ней бесполезно и не нужно. Он говорит такую интересную вещь. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глубже погружается во тьму материалистического образа жизни. То есть, на санскрите буквально сказано, значит, что он там мано тируштам вишате тамодгам. То есть мано — это ум, а тируштам — подверженный гневу, вишате — входит, тама — во тьму, антхам — непроглядную. То есть когда разрушаются наши планы, как правило, человек гневается. Потому что все планы связаны с чувственным наслаждением у нас. План. Вот. И мы знаем, что когда чувство наслаждения, плоды его не приходят, то человек гневается. Как так? Я ожидал, я ради этого делал, что-то там готовил, наряжался, строил и прочее, прочее. Вдруг раз — не получается ничего. Вот. И он говорит, что такой человек, который восстает против судьбы, фактически он восстает против Бога. Вот. И он глубже и глубже погружается в тьму материалистического образа мысли. Материалистический образ мысли означает, что мысля — мы не учитываем Бога. Вот что такое материалистический образ жизни. То есть, когда я учитываю только материальные факторы, только материальные причины. То есть, материалистический образ мысли — это когда я исключаю из своего мышления, из картины мира Бога. Вот, я думаю, что просто каких-то моих материальных усилий достаточно, каких-то материальных причин достаточно. Достаточно этих денег, достаточно этого фундамента, достаточно моих усилий, моего какого-то понимания, этого достаточно. То есть, когда в мое мышление не входит верховная личность Бога, как Дайва, как высший фактор деятельности, это называется мирской склад ума, или мирское вот это вот мышление, исключающее Бога из картины мира. Вот. И человек, который так вот мыслит, он, естественно, путается, он думает, ну как же так, как же такое могло быть? Все предусмотрели, все сделали, и вдруг раз, как говорится, там, что-то не срабатывает. И вот этот вот элемент, он не понимает, почему не срабатывает, он Бога не допускает. И он начинает искать по-прежнему в материальных причинах. В материальную, что то или все, как какое-нибудь происшествие случится, и назначают какую-нибудь государственную комиссию, которая расследовать все это дело будет. Вот. Но они до конца не могут понять всех этих вещей. Почему? Потому что в их мышлении нет Бога. Вот. Потому что они говорят, ну, Богом все слишком легко объяснить, что Бог захотел или Бог не захотел, поэтому вот так оно и случилось. И они думают, что если мы Бога включим, тогда это автоматически снимает ответственность каждого. Кого наказывать? Но если Бог причина всех причин, Бога же не накажешь, в тюрьму не посадишь, не оштрафуешь его никак. Вот туда должен отвечать. Но смысл не в том. Конечно, Бога не накажешь, но отвечать должны люди непосредственно. Вот. Но люди не независимы. Люди не независимы. И то, что Бог причина всех причин, это не обозначает, что Он за все ответственный. Вот. Потому что, несмотря на то, что Он причина всех причин, это совсем не лишает нас ответственности. Иначе Кришна не говорил бы «прими свою дхарму». Он не говорил бы «исполняй свой долг, Арджуна». Он всю Бхагавадгиту Арджуну призывает исполнять свой долг. Казалось бы, возьми ты, и если ты такой верховный, включи Арджуну на режим деятельности, он там будет как молотилка всех убивать, даже вообще, так сказать, и не задумается ни о чем. Но, несмотря на то, что Кришна причина всех причин, он не вмешивается в свободную волю живого существа. Он подсказывает, как нужно правильно делать, но он оставляет свободу выбора за живым существом. Ты это, я тебе подсказываю, но ты сам это прими, сам это выбери. Ну, то есть он дает советы всевозможные Арджуне, говорит, пожалуйста, сам прими. И Арджуна говорит, все, теперь я избавился от иллюзий, готов сражаться и так далее. Ну, то есть правильный выбор сделал. Это очень важный момент. Поэтому то, что Бог является причиной всех причин, это совсем не освобождает от ответственности нас с вами, преступников или людей, скажем, которые там что-то совершили. Хотя Бог позволил каким-то вещам свершиться, тем не менее, какое-то живое существо захотело в этом всем поучаствовать, и в этом его вина, если это была какая-то неправильная деятельность, или халатность и прочее. Можно сказать, ну, извините, параматма закрыла мне глаза, я что-то там не заметил. Но все ли ты сделал со своей стороны? Однозначно, что нет. Вот поэтому человека могут судить за преступную халатность, за то, что он там где-то недоглядел или проявил какую-то безответственность. Вот. То есть это очень тонкий момент для понимания. С одной стороны, Кришна причина всех причин, с другой стороны, это не освобождает нас от какой-то тоже частичной ответственности. Вот. А Бог вынужден подталкивать нас порой на какие-то действия, за которые нас потом покарают, вот, потому что мы все вплетены в этот закон кармы, который очень запутан, и не поймешь, где начинается, где заканчивается, кто первый начал, вот, потому что бесконечное количество жизней, все эти процессы продолжаются, и какая-то там, как вот предположим, начинает, вот, если волосы заплетать, коса, там какие-то три берут эти самые пряди волос туда-сюда, и смотреть в конце, то непонятно, вот эта, которая слева в конце, она наверху слева или справа, или в середине, то есть в конце невозможно понять, что там было в начале, так все переплетено. Вот. А карма значительно сложнее, чем это все. Вот, поэтому в конце, когда уже какие-то события происходят, расплести все и попытаться понять, что же, так сказать, там было в начале, практически никто не может. Вот. И люди до какого-то момента расследовать причину могут, до какого-то момента, что этот был там, этот сделал то-то, подговорил кого-то там и все прочее. Вот до какого-то момента они расследовали и раздали, так сказать, ответственность. Это тебе, это тебе. Тебя на 5 лет сажают, тебя на 3, с тебя штраф, тебя отпускают и так далее. Все. То есть до какого-то момента они эту причинность раскручивают, но до конца они не могут понять. То есть вот это преступник, допустим, является причиной преступления. Допустим, они его нашли, все доказали, все. Но почему он преступник? Ну, может быть, там воспитание плохое, может, какая-нибудь наследственность, еще что-нибудь такое. Это уже их не волнует, потому что дедушку и бабушку, предков уже их не достанешь, из-за которых он, допустим, таким родился. А те почему такие? А те почему такие? То есть до конца вот эту вот причинность раскрутить никто не может. И поэтому люди на каком-то моменте останавливаются и говорят, все, ты виноват. Ты последняя точка ответственности, поэтому с тебя там причитается столько-то или такое-то наказание. Вот. И это реально, в общем-то, показывает, что с одной стороны Бог причина всех причин, с другой стороны на каком-то уровне причинности мы останавливаемся, потому что Бога мы в тюрьму посадить не можем, а мы сажаем в тюрьму только того, кто, воспользовавшись, так сказать, свободой воли, данной Богом, совершил какое-то, допустим, действие. И поэтому люди успокаиваются, говорят, все, вот ты причина вот этого всего, вот, а что там у тебя было тяжелое детство или еще там какая-нибудь наследственность, это уже нас не волнует. Вот, какие-то еще какие-то там далекие причины, которые восходят, в конце концов, к тому, что живое существо отвернулось от Бога, Бога, это уже в систему расследования не входит. Они с ума сойдут, если так они будут расследовать. Поэтому они на каком-то уровне причинности останавливаются. Вот. И точно так же здесь Брахма говорит, что вы частицы Бога, Бог вершина всего, так сказать, и провидение помешало, допустим, тому же Махараджи Притху совершить 100 этих жертвоприношений через Индру, через его дух чувственного наслаждения, Верховный Господь вмешался и не позволил Притху совершить это жертвоприношение. Почему? Ну в чем проблема? Взял бы и совершил 100-е, все нормально, хорошее число 100, 99, как что-то не то, как будто это скидка какая-то. Вот, не совсем то. Вот. Но Махараджа Притху, несмотря на то, что он воплощение Верховного Господа, Шактиявиша Аватара, он тоже должен учиться. Кроме того, что он является ответственной личностью, кроме того, что он царь и так далее, под его руководством многие люди действуют, он тоже должен понимать, что он не верховный. А как он поймет, что он не верховный? Через такие жизненные ситуации. Потому что, как правило, люди, облеченные большой властью, люди, у которых много подчиненных, которые, в принципе, успешно действуют, у них вот это есть тенденция начать думать, что я верховный, все, так сказать, там, по движению моей брови тут все, солнце сходит и заходит. То есть такая тенденция может появляться. Вот и поэтому, несмотря на то, что Притху – это воплощение верховного, Кришна хотел также, так сказать, ему показать, что есть все-таки высшая воля. И как он показал? Очень просто. Все, ты большую часть дела сделал. Что ты волнуешься? Ну, 99 провел жертвоприношение, 100-е, ну, видишь, какие-то непреодолимые препятствия. Ну, что поделаешь? Ну, прими это как судьбу, смирись, все. И вот этот вот урок о том, чтобы тот же Притху стал смирением, он не менее ценный, чем завершение вот этого жертвоприношения. Мы же не знаем, чему Кришна хочет нас научить. Я думаю, что я должен делать так, 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 так. Потом на моем пути какие-то возникают препятствия. Почему они возникают? Это не злая воля, не злой рок, а это любящий Бог. Это любящий Бог, который какие-то ставит препятствия, вот, потому что, так сказать, на самом деле, если мы эти вещи осуществим, может быть, будет хуже. Люди не любят, когда на пути их чувственного наслаждения препятствия. Но почему на пути чувственного наслаждения препятствия? Потому что чувство наслаждения, мы знаем, ведет в ад. А Кришна не хочет, чтобы мы пошли в ад. Поэтому на пути нашего чувственного наслаждения ставит препятствия. Сначала он ставит мягкие препятствия в виде знания. Говорит, не делай этого. Не делай этого. Просто это нехорошо. Это ниже гуны благости и так далее. То есть он мягкое препятствие ставит. Когда я игнорирую эти знаки предупреждения, я говорю, да мало ли кто там что говорит, может, все устарело уже давно, все эти наставления, у нас другая эпоха, карма у меня такая и так далее. Вот и начинаю лезть дальше в это чувственное наслаждение, тогда начинаются уже более жесткие препятствия в виде страданий, которые приходят ко мне. Почему Кришна препятствует чувственному наслаждению? Почему? Что такого плохого? Потому что он знает, что если это деградирует мое сознание, и мои шансы вернуться к нему уменьшаются, поэтому он мешает. А я не понимаю этого плана. Я думаю, мой план – это чувство наслаждения. А Кришна думает, нет, мой план, чтобы ты вернулся ко мне. Вот. И когда эти наши планы не стыкуются, тогда мы начинаем раздражаться. И на судьбу сетовать, вот, я там построил такой план, мне нужно то-то, 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 а он не дает. Но, опять же, мы должны понять, что если Бог чего-то не дает или что-то отбирает, Он всегда дает лучшее. Но, чтобы понять, что это лучшее он дает, я должен попытаться разглядеть это. Как? Своими глазами чувственными, бесполезно. Через глаза знания, через глаза людей, духовного учителя, более мудрых, более возвышенных людей. Они мне покажут, что препятствие моему чувственному наслаждению, он предоставляет мне другую возможность, какую-то другую реальность мне дает, лучшую. Но я не понимаю, что она лучшая, потому что я, может, не квалифицирован. Но через вот эти вот глаза знания, через милость других возвышенных душ, я начинаю понимать, что действительно все, что не происходит, все к лучшему. Отбирая одно, он дает другое, и не просто другое, а лучшее другое. Лучшее другое. Вот, и поэтому то, что само провидение или воля Верховного не позволила Махараджи Притху, помешало ему совершать это вот последнее сутое жертвоприношение, вот, в этом был какой-то замысел. Это не просто какое-то такое препятствие или какой-то злой рок, а это добрый, не злой рок, а добрый Кришна, который имел определенный план вот, преподнести определенный урок и Махараджи Притху и преподнести определенный урок Индре, который со своего положения опустился, ввязавшись в такую вот мирскую суету. Вот. И Брахма здесь в 35 стихе говорит последним, что останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предусмотрительных желаний. То есть он ему говорит другими словами, что твоя, в общем-то, благочестивая деятельность, твое жертвоприношение, без сомнения, благо. Но смотри, что оно делает. Оно возбудило такую низменную природу в Индре, вот, и он не остановится, потому что, как правило, цари – это очень решительные личности. Пока они чего-то своего не достигают, они не бросают свое дело. Такая у них есть решимость, желание доводить все до конца, такое у них энергия определенная. В этом их особенное качество, у кшатриев, доводить все до конца. Вот, воинству нужно до победы все довести. Он говорит, поэтому ты вроде совершаешь какое-то действие, но видишь, коса на камень нашла, и вот никак ничего не получается. И ты своими благими усилиями только способствуешь дальнейшей деградации Индры и сжиганию этого конфликта. Он говорит, поэтому я тебе советую... Не стоит этого делать, и вы обе частицы Верховного, вы оба в его плане, то есть Брахма с позиции более высокого сознания пытается удержать Притху от этого развития конфликта. То есть мы видим, что такие же вещи происходят где-то в мире, в мировой политике, когда кто-то там пытается что-то делать. Этот Иран, допустим, они ведут какие-то разработки, ядерные разработки, обогащение урана, что-то еще. Вот. И мировое сообщество беспокоено. То есть, если такой державы, мусульманской страны, как Иран, появится ядерная дубинка, это очень опасно. Вот этим могут воспользоваться какие-то там террористы или просто люди с таким вот как бы беспредельным мышлением, которые скажут, все там, давайте убьем всех неверных запросто. Вот. И поэтому какие-то там силы пытаются их остановить, политическое давление, Организация Объединенных Наций, они начинают там перекрывать какие-то там, эти говорят, что мы вам то не дадим, оттуда выгоним, туда не впустим. Вот. А те говорят, да, нам наплевать на все эти вещи, у нас достаточно нефти, у нас достаточно того, у нас достаточно всего, мы сами по себе. То есть одно ложное эго начинает угрожать другому, у этих развивается свое. Вот. То есть мы видим, что так вот, по этому принципу, собственно говоря, мировая политика и строится, что одни амбиции, другие амбиции, вот, и они растут. То есть, и кто-то там пытается вмешаться с более высоким разумом, говорит, что же вы делаете? Вы тут между собой воюете, а страдает весь мир, допустим, страдает экология, страдает природа, страдают другие люди. То есть какие-то находятся люди с более высоким мышлением, которые видят мотивы одного и другого и пытаются им втолковать все эти вещи. Вот. Но, к сожалению, у этих сил света в нынешнюю эпоху очень мало полномочий, потому что эпоха тьмы, и в эпоху тьмы эти вот силы разума, они как бы мало проявлены, вот в основном все решается. Поэтому в Кали-югу, как правило, конфликты плохо разрешаются, они развиваются, и только когда они уже полностью изжиты, или когда одна или обе стороны уничтожены, тогда они естественным образом закончены, начинается что-то новое, так сказать, возрастание какого-то нового конфликта. То есть, поэтому это такая эпоха конфликтов, что не находится разума, или этот разум не имеет какого-то авторитета, который пытается увидеть интересы обоих и примирить как-то. В данном случае примирите как-то. В данном случае Брахма нашелся, и он пытался примирить, значит, Притху с Индрой. Вот, а сейчас авторитет, так сказать, полубогов или представители полубогов на земле, это святые, преданные, к их голосу практически не прислушиваются. Прабхупада, сколько он, так сказать, пытался тоже говорить, что там пытался встречаться с какими-то и политиками, и с кем-то еще. В конце концов он понял, что это бесполезно, эти люди просто не слушают. Обычные люди слушают. А вот те, кто имеет какую-то власть, какие-то такие вот амбиции, они просто не слушают. Сначала у него были какие-то планы, что вот тоже надо там даже партию какую-то хотел в Америке сделать, In God We Trust, мы верим в Бога. Даже в каком-то городе они там какое-то количество голосов собрали, там что-то. Потом Прабхупада сказал, бросьте все это. Потому что он увидел, что пока люди не готовы к этим вещам, просто не готовы, и он оставил их в покое, говорит, давайте. Политиков не заставишь петь Хари Кришна, чтобы они там в Думе там все пели, там начинали свое, так сказать, заседание с киртана, это невозможно на данный момент пока представить. Вот, пока что они встают все, когда гимн играет страны или еще что-нибудь такое, вот, но Бога принять они пока не готовы. Вот, поэтому, хотя у Прабхупады был такой план, как-то, так сказать, тоже, и он часто на страницах своих книг, комментариях, говорит о том, какая должна быть власть, какие должны быть цари и так далее. В реальности мы видим, что до поры до времени люди этого просто не могут принять. Поэтому он обращается к тем, кто принимает саму духовную жизнь. Вот. И если накопится какое-то достаточно большое количество людей, которые хотят именно духовную жизнь, тогда они будут соответствующих и правителей выбирать, которые как-то, так сказать, духовно ориентированы в таком ключе. Вот. То есть, вот этот вот конфликт, который завязался между Махараджи Притху и Индрой из-за власти, прям скажем, вот Индра почувствовал, что его власти угрожает этот вот рост, такой карьерный рост Махараджи Притху, вот, он мог бы неизвестно чем закончиться, если бы не вмешался Брахма, который сказал, что вы дороги мне оба, вы оба частицы Верховного, провидение, так сказать, создало эту ситуацию, вот поэтому давайте не будем, так сказать, дальше конфликт продолжать, и потом мы придем к такому моменту, когда сам Кришна, Вишну появится, вот, и он обнимет обоих, и Притху, и Индру, вот, и им обоим станет стыдно, и Индра, царь небес, будет склоняться перед земным царем Махараджи Притху, и тот будет его обнимать и говорит, да что ты, Индра. То есть их сознание изменится тогда, когда перед ними обоими появится Вишну, который параматма или сверхсознание всех живых существ. Вот. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что этот материалистический образ жизни, это, вернее, материалистический образ мысли, это образ мысли, в котором нет места Кришне. Это образ мысли, который только учитывает материальные причины и следствия, и не учитывает эту вот духовную причину. В данный момент Индра и Притху оба оказались вот из-за этого конфликта несколько обусловленным таким мышлением, мирским мышлением. И Брахма предупреждает, он говорит, если у вас разовьется мирское мышление, то из мирского мышления рождается, во-первых, ощущение этой горечи, какого-то там поражения, какой-то неудачи, а во-вторых, этот мирской образ мышления, он побуждает людей создавать все новые и новые витки кармы. Он говорит, поэтому в мышлении нашем всегда должно присутствовать это вот ощущение, что кроме моих планов, кроме вот этого вот окружающей среды, есть еще Верховный, который все эти вещи картинирует. Это будет духовный образ мышления, когда мы принимаем причину всех причин. Вот. И поэтому конфликт конфликтом – это одна сторона дела, это другая сторона дела. Когда ты сопротивляешься воле судьбы, то у тебя развивается вот это вот мирское мышление, которое погружает человека во тьму. «Мано тируштам вишате тамон дхам». Тамо, в тамас погружается. Он говорит, ты сходишь андхам, непроглядный, тама андхам, непроглядную тьму мышления погружаешься, когда вот так вот мыслишь без Бога в сознании, если не понимаешь, что кроме твоих планов есть какие-то еще планы Бога. И это большая опасность, когда сознание погружается во тьму, нежели просто какие-то внешние проявления конфликта. И вот Брахма пытается их примирить, показываем вот эту вот конфликтную ситуацию совсем в другом свете, с позиции высшей воли. Хари Кришна. Завтра текст 36. Вопросы какие-то? Ну хорошо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай. Хари Кришна.